Советско-финская война – одно из наиболее занимательных событий нашей истории, особенно в контексте происходящей сейчас СВО. И с кем об этом поговорить, если не с Егором Яковлевым, у которого огромное количество регалий и которым я по этим вопросам очень доверяю. Егор, спасибо тебе большое, что пришел. Давай поговорим о финской войне. Почему она произошла? Начнем, я думаю, с обстановки в мире. И, как всегда, с меня максимально глупые вопросы, чтобы мы понимали максимально конкретно.
Добрый день всем. Я сразу отмечу, что, как говорил товарищ Сталин, любые аналогии ложны. Поэтому проводить прямые аналогии советско-финской войны с текущими событиями, ну, это, мягко говоря, некорректно. Но, тем не менее, я абсолютно согласен с тем, что это очень интересная тема, которая, с одной стороны, может быть понято только в контексте общей международной ситуации 1938-40 годов, а с другой стороны, мы саму эту международную ситуацию лучше поймем, если углубимся в взаимоотношения Советского Союза и Финляндии. Но при этом нам придется сделать экскурс в прошлое и даже, можно сказать, в далекое прошлое, потому что это тоже важные факторы, которые объясняют нам, из чего вырос этот конфликт. Какие взаимоотношения между Россией и Финляндией были в истории?
По сути, Финляндия как некое государственное образование появилась относительно недавно, лишь в XIX веке. Про независимость мы пока вообще не говорим. А до XIX века на этом месте были лишь земли Швеции, которыми она владела многие сотни лет, из которой Россия постоянно воевала. И вот, в начале 18 века Северный Союз, в составе которого были Саксония, Датско-Норвежское королевство и, собственно, Русское царство, решили побороться с Швецией за выход к Балтийскому морю и господство в нем, а также за земли Лифляндии, Эстляндии и Ингерманляндии. В истории эта война известна как Северная. И в самом ее начале союзникам сопутствовали неудачи. Россия проигрывала битву за Нарву, провалилась и осада Риги со стороны Саксонии. А Дания почти сразу оказалась в одиночестве, пытаясь предотвратить бомбардировки Копенгагена и высадку шведов на свою территорию. Поэтому Северный Союз начал разваливаться еще в начале войны, когда Швеция принудила Данию к фактическому выходу из него. Позже и Август II вывел из Союза Саксонию, оставив Россию наедине с врагом. Но после Полтавской битвы, в которой Русское царство триумфально разгромило войска Швеции, союзники снова начали возвращаться в общий союз. В ходе войны Россия фактически заняла также всю территорию Шведской Финляндии, что стало козырем в переговорах между сторонами. Поскольку дальнейшее продвижение союзников могло угрожать уже самому существованию Швеции в принципе, и после окончательной победы и подписания Ништадтского мира в 1721 году Россия получила доступ в Балтийское море через прибалтийские земли, но и обеспечила себе официальный контроль над Ингрией.
Но шведы, несмотря на это серьезнейшее поражение, несмотря на то, что государственные финансы были в огромном расстройстве, не оставляли надежд взять реванш. И поэтому в 18 веке прошли еще две войны, когда Швеция пыталась вернуть себе утраченные территории. Первая война разразилась при формально Иоанне Антоновиче, это малолетний император, которому не было еще и года, который качался в люльке, а регентом при нем была его мать Анна Леопольдовна, соответственно, племянница уже к этому моменту умершей Анны Иоанновны.
Война 1741-1743 годов разразилась на фоне бесконечных дворцовых переворотов в молодой Российской империи. Казалось бы, идеальное время для шведов взять реванш, забрав себе часть земель, но не тут-то было. Не помогло и то, что маленького Иоанна Антоновича и его мать, царствовавших всего год, свергла дочь первого российского императора Елизавета Петровна. Она поначалу действительно поручила заключить временное перемирие, но спустя несколько месяцев российские войска снова возобновили наступление. Вскоре, как и в Северной войне, Россия вновь захватила всю Финляндию, оставив Швецию в таком же положении, в каком она была перед подписанием мира в 1721 году. В результате Абосского мира Российская империя приросла еще большими финскими территориями.
Надо иметь в виду, что несмотря на то, что основные утраты шведов это были, как я уже сказал, Ингерманландия и часть Прибалтики, но тем не менее была одна небольшая потеря и на севере. Да? Это была потеря Карельского перешейка. Граница между Россией и Швецией прошла за городом Выборгом. Вот именно тогда Выборг, основанный в начале начале XIV века, как шведская крепость, впервые вошел в состав русского государства. Зачем это нужно было Петру? Вот построен новый город, новая столица. Естественно, ему нужно было отодвинуть границу как можно дальше. Петр понимал, что Швеция может вынашивать реваншистские идеи, реваншистские концепции, реваншистские планы, и поэтому отодвинул границу достаточно далеко от Петербурга, за Выборгом. Выборг как бы охранял Петербург в том случае, если шведы пойдут на новую столицу.
А почему столицу решили новую сделать, и зачем вообще ее было вот там вот основывать?
Ну, причины очень простые. Это причины, в первую очередь, экономические, потому что Россия нуждалась в выходе к морю. Море у России при
Петре... Ну, чтобы торговать, корабли отправлять.
Естественно,
да?
При Петре Великом было только одно, это Белое море. Единственный русский порт находился в Архангельске. Торговля через Архангельск, она была не особенно выгодной, потому что плечо доставки товаров было очень длинным. Балтика – это была понятная акватория, по которой исторически уже давно ходили торговые флоты великих держав. И, собственно, на месте Петербурга находился шведский небольшой, правда, город, но, тем не менее, известный европейским мореплавателям. Город Ниен с крепостью Ниеншанс. Он находился вместе впадения реки Охта в Неву на Охтинском мысу. Он стоял.
Строить будущую столицу во время войны было, конечно, опасно. Но еще опаснее было оставлять вражеский город на месте будущего Петербурга. И после занятия крепости и города Нотебурга, которые теперь нам известны как Шлиссельбург и крепость Орешек, глаз Петра упал и на крепость Ниеншанс с городом Ниеном, которые были намного ближе к морю. И весной 1703 года они были взяты русскими войсками. После этого было признано, что использовать саму крепость для будущей столицы несподручно. Она находилась на удалении от Финского залива, и защищаться на ней было бы неудобно. А суть новой столицы была в том, чтобы быть ближе к морю, став крупнейшим торговым городом северных территорий. Прорубить окно в Европу, как выражался наш классик. Значит, и защита должна была быть соответствующей, защищающей не тыл города, а его фронт. Поэтому Петр основал новую Петропавловскую крепость в более выгодном месте. С нее и ведется отчет основанию самого северного города-миллионника.
А Россия страна богатая, важно было только наладить экспорт вот богатых русских товаров, что, собственно, Петр с большим успехом и сделал.
А забегая вперед, все-таки, а зачем тогда большевики потом столицу обратно в Москву перенесли?
Ну, тут мы так немножко скачем, здесь, в общем...
Тоже... Мне это прямо стало интересно.
Тоже очень просто, причины военные, то есть, вот давайте пойдем поступательно. Петр границу от Петербурга отодвинул на севере за Выборг. Шведы, как я уже сказал, в 18 веке дважды пытались земли, отнятые у них Петром и потом Елизаветой, себе вернуть. Елизавета еще кусочек присоединила к Российской империи от Старой Финляндии, в частности, город Вильманстрант, это нынешняя Лапиенранта, она вошла в состав России. Но в начале 19 века ситуация изменилась еще более радикально. Значит, сложилась следующая ситуация. Россия присоединилась к очередной антинаполеоновской коалиции, потерпела поражение при Фридланде в 1807 году и вынуждена была заключить Тильзитский мир.
По сути, проиграв Наполеону, Россия выходила из войны со спорными итогами. Территории Россия не потеряла. Напротив, ей даже отошел Белосток. Правда, не просто так. Фактически, Россия бросала Грецию один на один с Францией. А взамен Наполеон давал зеленый свет на завоевание Финляндии. Но, пожалуй, главным итогом мира стало присоединение России к континентальной блокаде Англии. А она, на секундочку, являлась тогда главным торговым партнером империи. Для Наполеона это был способ создать кризис поставок для англичан, создав дефицит нужных для успешной обороны ресурсов. К примеру, русской древесины, из которой делались корабли владычицы Марии. А для России торговля с Англией буквально была вопросом выживания. Собственно, эта связь была взаимной.
Наполеон, главным врагом которого была Англия, стремился к тому, чтобы все страны Европы перестали с англичанами торговать. Он хотел задушить англичан экономически, потому что, собственно, флот Франции был сожжен в Трафальгарском сражении. Высадить в Англию войска в этих условиях было невозможно, и Наполеон задумал просто задавить, задушить экономическими методами, принудить все страны Европы больше с Англией не торговать. И Россия, потерпевшая поражение в Тильзите, была вынуждена, Александр I обязался, что он присоединится к этой континентальной блокаде. Ну и Наполеон начал Александра соблазнять разными бонусами за его согласие. И вот одним из таких бонусов было присоединение Финляндии. В чем тут дело? Дело в том, что Швеция, которая продолжала основную часть Финляндии владеть, пока что была на стороне англичан. Она не присоединялась к континентальной блокаде, соответственно, нужно было ее к этому принудить. И Наполеон побудил к этому Александра. Он хотел выполнить эту черную работу руками Александра. Но Александр был не дурак, он хотел что-то за это получить, и они сошлись на том, что к России будет присоединена вся Финляндия.
Финляндия на момент начала 19 века все еще не была чем-то хоть сколь-нибудь самостоятельным, она была частью Швеции. Дания выразила желание присоединиться к континентальной блокаде Англии, но последняя пошла ва-банк, осуществив вторжение в 1807 году, взяв Копенгаген и фактически заблокировав уже саму Данию. Из-за этого Российская империя объявила Англии войну. На сторону Туманного Альбиона решила встать Швеция, готовая по итогам войны забрать себе Норвегию. К тому же порты Швеции были открыты для английского торгового флота. Таким образом, России можно было пойти на Швецию, отодвинув границу еще дальше от своего главного города. 1808 год. Начинается война за Финляндию, где уже в течение полугода русские войска, вполне успешно разгромив шведов, заняли почти всю Финляндию. Умудрившись при этом даже успешно высадиться на острове Готланд. Тем не менее, местное подполье партизан все же оказывало сильное сопротивление, успешно затягивая завоевание. А к 809 году война была уже окончена, вследствие чего Россия в вечное владение получила территории Финляндии и даже часть одной из провинций Швеции. Поэтому каких-либо угроз с ее стороны для России уже быть не могло. К тому же Швеция присоединилась к континентальной блокаде Англии, как того и хотела Франция.
И Александр I, присоединив Финляндию, повел себя достаточно гибко и разумно по отношению к финнам. Впервые в своей истории Финляндия получила государственность. Было образовано Великое княжество Финляндское. Финляндскую государственность создал именно русский царь Александр I. Финляндия вошла в состав России не как обычная провинция, не как губерния. Она вошла именно как отдельное государство. Причем его статус был на самом деле прописан не очень точно, поэтому в начале 20-го, уже в конце 19-го, в начале 20-го вошла дискуссия, в каком качестве Финляндия находится в составе Российской империи. Это составная часть империи или существует просто личная уния Финляндии и России? То есть монарх, который сидит на троне в Петербурге, он является главой и России, и Финляндии, но государство отдельное. Вот как, так сказать, ну, позиция там Александра III и Николая II, понятно, заключалась в том, что это часть Российской империи на особых правах. Эти особые права выразились в том, что Финляндия получила от Александра I сейм, то есть парламент, и свою конституцию. Россия не имела ни парламента, ни конституции, и парламент и конституцию она получит только в 1905 году. Вот Финляндия ее получила фактически на 100 лет раньше из рук русского царя.
Помимо Финляндии, по итогам войны с Наполеоном Александр I дарует конституцию и вновь образованному в 1815 году царству польскому, вошедшему в состав Российской империи. Правда, конституция будет у них недолго, всего 15 лет. Пока в 1830 году не вспыхнет антироссийское восстание с требованием вернуть себе самостоятельность и предыдущие огромные границы Речи Посполитой. Тогда на престоле был уже Николай I, который, собственно, и заберет эту привилегию, сделав Польшу фактически обычной провинцией, упразднив сейм и польское войско. А вот Финляндия до самого конца в составе России будет иметь все данные ей присоединением привилегии. Она будет иметь даже отдельный таможенный тариф. То есть, несмотря на то, что это часть империи, товары, ввезенные на ее территорию, будут облагаться дополнительными пошлинами.
То есть Финляндия, она вошла в состав России, но на совершенно особых условиях и пользовалась такими правами, которых другие территории в составе России не имели.
А им не было обидно другим россиянам, что типа как-то так у них там все более прогрессивное получается?
Ну, дело в том, что тут весь вопрос в развитии национального чувства. То есть страна была где-то потом, она была уже более, чуть более буржуазная, как в Финляндии, а в других частях Россия оставалась абсолютно феодальной страной, и не существовало национального чувства допустим, у украинцев еще при Александре Первом, да, украинское национальное движение начнет развиваться только в середине XIX века. И тогда, да, начнутся такие разговоры уже. Но даже уже в начале XX века подобные мысли будут уделом только небольшого круга интеллигенции. К Финляндии относились как к державе европейской, к части Европы. Россия, как считалось, до этого еще не доросла. Хотя главные претензии исходили как раз из среды русских. Наибольшее недовольство выражалось декабристскими кругами, например, которые хотели уже перехода России на буржуазные рельсы, и действительно их раздражало и беспокоило то, что другие части России имеют те привилегии, которых не имеет сама Россия.
А декабристы, они изначально более образованные, они более умные, но они интеллигенция.
Нет, нельзя сказать, что они более образованные или более умные. Это политическая группа, более широкая, на самом деле, чем те, кто реально вышел на Сенатскую площадь, настроенные в плане реформирования России. Это люди, которые считали, что Россия должна использовать идеалы Великой Французской революции, но желательно без самой революции. То есть до определенного момента этот круг дворян верил в то, что император Александр I, он сам хочет проведения реформ, то есть дарования России конституции, всеобщего закона, которому будет подчиняться и сам император, что он создаст некое представительный и законодательный орган, парламент, и освободит крестьян. Вот это была программа и вера декабристов, во всяком случае, их большей части.
Говоря о декабристах, дарование конституции Финляндии и Польши воспринималось ими как часть того реформаторства, о котором они и мечтали. Финляндия в глазах части будущих революционеров могла быть неким полигоном для обкатки. И эти инновации в реформаторстве, возможно, были бы применены уже и в самой России. Но, понятное дело, это не могло быть сделано сразу, но питались надежды на то, что эта работа проводится, и император Александр плодотворно к такой цели движется. Однако вместе с дарованием Польши Конституции император также инициировал и создание Священного Союза, который по итогу объединит всю Европу в желании сохранить посленаполеоновское устройство и в подавлении любого рода революционных настроений.
Возвращаясь к судьбе Финляндии, вот она была уникальной в составе Российской империи, потому что у Польши эти вольности забрали, а у финнов, которые не бунтовали, это все оставалось. Государственные языки в Финляндии — это шведский и финский. Русского языка там до Александра III практически не звучало. Только Александр III начинает процесс, который, ну, традиционно называется русификацией. Ну, скажем так, финские и шведские языки не ущемлялись, просто появился в делопроизводстве еще и русский. А так Финляндия продолжала пользоваться этими привилегиями, и не случайно на Сенатской площади Хельсинки стоит памятник императору Александру II. Он до сих пор там стоит, потому что Александр II продолжал вот эту линию поддержки в Финляндии привилегий. И бюст Александра I тоже в Хельсинки до сих пор стоит.
Но есть ощущение, что недолго еще простоит, учитывая события нынешние.
Ну, сложно сказать, потому что даже в самые тяжелые времена, когда в Финляндии был разгул не только антисоветизма, но и русофобии, памятник продолжал стоять. Поэтому посмотрим. Что касается дальнейших событий. Почему большевики вернули столицу назад в Москву? Военные причины, потому что в феврале 1918 года, после провала очередного раунда брестских переговоров, началось наступление германской армии. И вот интересна здесь позиция и роль Финляндии, потому что Финляндия к этому моменту уже приобрела независимость. Это декабрь 1917 года. Правда, когда Ленин эту независимость даровал, он, конечно, рассчитывал на то, что в Финляндии к власти придут дружественные ему силы, финские социал-демократы. И это такая возможность действительно существовала.
Знаешь, что хотел спросить? Я видел отрывок из фильма вот старого советского, наверное, это советская пропаганда, но все-таки там Ленин беседует, я не помню с кем, но с кем-то из большевиков, да, и они ему говорят: ни в коем случае не давайте независимость Финляндии. Ленин отвечает: но я же обещал, что если большевики придут к власти, то у нас можно будет спокойно выйти из нашего состава, да, без всяких военных интервенций и прочего. Ну и ему говорят: это плохой ход, а он говорит: а кто же нам тогда поверит, ведь мы такие предвыборные, ну, условно говоря, обещания давали, но не предвыборные, перед приходом к власти. Фабула заключается в том, что Ленин даровал им независимость только потому, что обещал, что каждый может спокойно выйти из состава государства.
Это не так.
Это пропаганда.
Это максимальное упрощение позиции Ленина. Да? Идея Ленина в чем заключалась? В том, что вообще все это идет из XIX века, из идеи пробуждения национальности, когда разные нации боролись за освобождение от колониального владычества, как это называлось в советском дискурсе. Ну и наиболее ярким примером здесь является борьба итальянцев за свое освобождение. Джузеппе Гарибальди во всех дискурсах это абсолютно положительный герой, который вот сражался против австрийцев, владевших значительной частью Италии, и внес значительную роль в том, что Италия перестала быть понятием географическим и стала государством. Это произошло, на секундочку, только в 1861 году. И Гарибальди у всех отношения хорошие.
Российская империя и зарождающийся Советский Союз тоже были государствами, сотканными из разных людей, разных по уровню достатка, по религиозным воззрениям, по сословиям, ну и самое главное, по национальностям. И на этой территории некоторые народы тоже испытывали пробуждение национального чувства, чувство собственной национальности. Не всегда это значило, что они требовали отделения, но часть из них стремилась к какой-либо автономии, и Владимир Ленин эти стремления поддерживал. Он считал, что объединение возможно и нужно, но не при помощи силового воздействия, а на основе добровольного волеизъявления. Все народы должны были получить возможность к беспрепятственному национальному развитию и к объединению на добровольных началах. В контексте Финляндии логика Ленина строилась на том, что финны действительно получают независимость и государственность, будучи уже отделенными от Российской империи. Но при этом политический расчет был на приход к власти в Финляндии дружеских сил, и в дальнейшем она либо тесно взаимодействовала с Советским Союзом, либо входила в его состав.
Немецкое наступление Петрограду угрожало, и поэтому правительство переезжает в Москву. И когда этот переезд совершился, было непонятно, это переезд постоянный или это вот правительство временно туда переехало. Григорий Зиновьев, глава Петрограда, он был сторонником того, чтобы правительство вернулось назад. Давайте вспомним, какие границы закрепились после окончания гражданской войны и распада Российской империи. И это как раз важный вопрос в контексте Финляндии, потому что Финляндия получила после революции границы, которые проходили в 30 километрах даже не от Петрограда, а от центра Петрограда. И здесь надо вернуться вновь во времена Александра I. Дело в том, что Александр I, желая заполучить благосклонность финнов, замирить их, это ему удалось, не просто даровал им конституцию и сейм, он еще и вернул Финляндии старые территории, которые были когда-то завоеваны Петром Великим и Елизаветы Петровны. Они вновь вошли в состав Финляндии. Но поскольку Финляндия была частью Российской империи, то это никого не волновало. И здесь мы можем провести прямую аналогию с передачей Крыма Украине Никиты Сергеевича Хрущева. То есть Александр I в рамках своей империи куски земли, которые когда-то для безопасности Петербурга были отвоеваны у шведов, передал в состав Финляндии. Но его это не сильно волновало. Это никак не сказывалось на безопасности Петербурга, Петрограда ни при Николае I, ни при Александре II, ни при Александре III. Не при Николае II.
Ни одно государство, прочерчивая административные границы, не думает о том, что в будущем оно может развалиться. Российская империя тоже не думала. И территории, отданные Финляндии, граница которых проходила близко к Санкт-Петербургу, стали угрозой только после распада империи, когда Финляндия стала независимой и враждебной по отношению к СССР страной. Да, теперь столица была в Москве. Однако важность города на Неве от этого не уменьшилась. Второй город страны был крупнейшим промышленным центром, в том числе и идеологическим. Город трех революций, город Ленина. В дальнейшем идеологическом дискурсе Ленинград стал также великим городом, построенным силами русского народа. Поэтому бросить его на произвол судьбы в случае атаки и попытки захвата было невозможно. И, само собой, к возможной обороне города было приковано пристальное внимание со стороны большевиков.
Здесь надо пару слов сказать о том, как протекали отношения между Советской Россией и Финляндией в ходе революции и гражданской войны. Я уже упоминал о том, что у Ленина были расчеты на приход к власти дружественных сил в Финляндии. Такие расчеты имели под собой серьезные основания, поскольку действительно Финляндия не была в отрыве от общероссийского революционного процесса. Там было достаточно мощное рабочее движение. И я напомню, что сам Владимир Ильич Ленин, после того, как он был обвинен временным правительством в работе на германский генштаб, он вынужден был скрыться в подполье именно на территории Финляндии. Сразу оговорюсь, что сам Ленин этого не хотел. Он предполагал участвовать в открытом процессе, защищаться, оправдываться. Но Центральный комитет партии большевиков не без оснований полагал, что Ленину не придется выступать на суде, что его просто убьют. И я думаю, что Центральный комитет в этом был прав, потому что известно, генерал Половцев, который подавлял июльское выступление большевиков, он своим офицерам, отдавая приказ об аресте Ленина, сказал, что не забывайте, бывают расстрелы при попытке к бегству. Так что вполне возможно, Владимир Ильич до суда бы и не дожил, и поэтому Центральный комитет, в общем, разумно предписал ему скрыться в подполье.
Ленин проводит на территории Финляндии несколько месяцев, и в октябре 1917-го возвращается в Петербург, который в пику Первой мировой войны переименовали в Петроград. Ленин не случайно скрывался тогда еще в княжестве Финляндском, ведь в тот момент оно уже представляло из себя отдельную территорию, благоприятную для развития революционных идей. Даже русские войска, находившиеся там, были достаточно лояльны к идеям революции. Практически весь 42-й армейский корпус, который квартировался в Финляндии, придерживался просоветских позиций. Они, конечно, могли отличаться на уровне предпочтения в партиях и фракциях, ведь перед революцией тогда еще были не только большевики, но вот общее направление идей армии было именно просоветским. Таких же взглядов придерживались и рабочие Финляндии.
Другое дело, что финская социал-демократия, она была менее радикальна и менее решительна, чем большевики. Ну, скажем так, большевистская партия ведь она тоже была не монолитна. Были наиболее энергичные руководители, такие как Ленин, Сталин, Троцкий, который вступает в партию большевиков в августе 1917 года. А были умеренные люди, ну, например, Луначарский, не говоря уже о Зиновьеве и Каменеве. И сама идея Октябрьской революции, она, в общем, не у всех большевиков вызывала энтузиазм. И Ленину пришлось приложить огромные усилия для того, чтобы своих сопартийцев поднять на восстание. Но потенция для этого восстания существовала. То есть солдаты, рабочие этого хотели. Была критическая масса, готовая подняться на восстание. Но был вопрос в руководящей и направляющей силе. И были люди среди большевиков, которые не хотели становиться этой руководящей, направляющей силой. Но здесь, в Петрограде, появился Ленин, да, здесь был Троцкий, здесь был Сталин, здесь был Дзержинский.
Финляндия имела такие же проблемы с реализацией революции. Но в отличие от России, там не было сильных лидеров, которые бы ее возглавили. А те, кто был, в итоге действовали вяло и нерешительно. При этом, так же, как и в России, в Финляндии круги, на которые революция и опиралась, были идеологически к ней готовы. Это доказывает начало гражданской войны Финляндии вскоре после обретения ею независимости. И примечательно, что война внутри страны там началась раньше, чем в России.
Очень важный фактор – это наличие опытного офицера, который был готов пойти с большевиками. Это Михаил Степанович Свешников, это сначала начальник штаба, а потом командующий 106-й пехотной дивизии, штаб, который находился в Таммерфорсе, это современные Тампере. Свешников был очень опытным человеком, он был героем обороны крепости Осовец в 1916 году, он был кавалером ордена Святого Георгия, то есть это был уже такой, ну, заметный, во всяком случае, офицер. И вот он с апреля 1917 года начинает сотрудничать с революционными организациями. Там существует дискуссия, почему это произошло. Ну, на мой взгляд, причина этого заключается в том, что Свешников оказался окружен солдатами, которые выражали эти революционные симпатии, и Свешников просто поддался этим всеобщим настроениям.
Надо сказать, что до февральской революции солдат в принципе не имел права высказывать какие-то свои политические предпочтения. Это было не его делом. Офицерский корпус также, по сути, готовили к войне, и по большей части он был аполитичен. Однако созданные после революции солдатские комитеты сильно изменили картину политической жизни в армии. Благодаря их появлению офицеры впервые узнали, что у солдат, которые по большей части были крестьянами, есть какие-то политические интересы, что их волнует вопрос земли, ликвидации помещичьего землевладения и многое другое. И на многих офицеров это произвело огромнейшее впечатление. А когда тебя окружают люди с какими-то конкретными интересами, то со временем становится невозможно эти интересы игнорировать. Вероятно, и Свешников был одним из таких офицеров, которые прониклись позицией своих подчиненных.
Поэтому был расчет на Свешникова, и у Ленина был план использовать финляндские войска в том случае, если рабочие солдаты Петрограда по каким-то причинам не сумеют взять власть. И было даже условлено, что он отправит в Гельсингфорс телеграмму «высылай устав». Это был шифр, который означал, что нужно отправлять войска на помощь, и Ленин ее отправил. И свешниковцы, они сыграли определенную роль в октябрьских событиях. Во всяком случае, они были резервом красных войск во время боя на Пулковских высотах. Это бой с Петром Николаевичем Красновым, который вез в обозе Керенского и пытался реставрировать временное правительство. А в это время в Финляндии происходили следующие события. То есть, да, с одной стороны, там, особенно в рабочей части, в рабочих городах Финляндии, зреют социалистические настроения, тоже настроения в пользу революции. Но, с другой стороны, не дремлют и буржуазные круги, которые стремятся к закреплению независимости Финляндии, но создании там буржуазной республики или даже конституционной монархии, которая была бы закрепляла бы, собственно, власть буржуазии. То есть вот этот вот классовый конфликт, он в Финляндии тоже разгорается.
А кто спонсировал, скажем так, эти настроения, ну, чтобы быть независимыми? Потому что, ну, я понял, что для маленьких стран типа Финляндии и прочих независимости не существует. Это вопрос выбора хозяина. И раз они хотели отделиться там от Российской империи, да, значит, они хотели, условно говоря, со временем присоединиться к кому-то другому, более могущественному. Или тогда так не было?
В тот момент они так не мыслили. В тот момент буржуазные элиты были очень испуганы тем, что происходило в Петербурге. В смысле, тем, что происходило в Петрограде. И они хотели отсоединения от российской державы в любом ее виде, чтобы для сохранения своих привилегий. А вот это вот красное движение, оно было в этом смысле очень опасно, потому что было понятно, что оно питается теми же самыми идеями, что и большевистское движение в Петрограде.
То есть боялись они коммунизма?
Да, боялись, конечно. Конечно, они боялись коммунизма, но и в известной степени и России тоже. То есть Россия в любом ее видим, и потом это увидим в мышлении, допустим, Карла Густава Маннергейма, потому что маленькая держава, она хотела удержаться на позициях независимости для того, чтобы не ориентироваться на власть в Петербурге, для того, чтобы развиваться и для того, чтобы просто иметь больше свободы.
Белофины, по сути, финансировались самими же буржуинскими местными элементами. Была сформирована военизированная Белая гвардия Шицкор, которая должна была противостоять финской Красной гвардии. Гражданская война между красными и белыми в Финляндии начинается еще зимой 1918 года. Красная гвардия при этом не была хорошо обучена для полномасштабных боевых действий, и ей на помощь пришли русские войска, которые частично ее поддержали. Тут и сыграл свою роль Свешников, который был главным военным специалистом финской Красной гвардии. Конечно, не все стремились воевать на стороне краснофиннов, даже люди из их числа. Но в армии преобладали в основном пацифистские настроения. Солдаты часто хотели просто разъехаться по домам. Поэтому, конечно, не стоит переоценивать роль русских военных в финских событиях.
Но в любом случае, ни одна революция, как я понимаю, невозможна без, ну, сильных лидеров, как мы это поняли, и офицеров, закаленных в боях, которые перейдут на сторону...
Ну, военных специалистов, либо каких-то особо талантливых, гениальных полевых командиров, потому что, ну, вот если говорить о русской гражданской войне, да, мы видим, что товарищ Сталин и товарищ Ворошилов, они не были кадровыми военными, но, тем не менее, они возглавляют оборону Царицына и внезапно побеждают дважды, причем кадрового военного Краснова, которого Царицын взять не смог, поэтому здесь мы видим, сталкиваемся с примером, когда два очень талантливых человека, не являясь профессионалами военными, тем не менее одержат победу над военным профессионалом. Но это скорее исключение из правил. Да, и Красная армия, безусловно, не была бы построена, как боеспособная армия, без привлечения талантливых генералов, военспецов старой царской армии.
Свешников, надо сказать, был достаточно опытным офицером для того, чтобы на равных противостоять своему финскому оппоненту в лице Карла Густава Маннергейма. На момент гражданской войны Маннергейм, будучи генерал-лейтенантом, уже вышел в отставку, и ему даже на тот момент Советская Россия платила военную пенсию. Сам Карл происходил из знатного и богатого шведского рода. Да, семья была из Финляндии, но большая часть дворянства даже во времена принадлежности Финляндии к России оставалась шведской. Отец Маннергейма, разорившись, бросил семью, когда Карлу было всего лишь 13 лет. Вскоре после этого умерла и мать. Это, собственно, и предопределило его будущую военную службу. Жить при этом и учиться он уехал в Россию. проходил обучение он в Николаевском кавалерийском училище, после которого был зачислен в престижнейший гвардейский кавалерийский полк.
Есть знаменитая песня из фильма «Звезда пленительного счастья» «Кавалергарда век недолог». Да, она отмечает то, что кавалергарды были элитной частью русской гвардии. Помимо этого, в русской гвардии существовала традиция отбирать в кавалергарде очень высоких и красивых молодых людей, и Маннергейм, безусловно, этим критериям соответствовал. И вот он был отобран в кавалергардский полк и даже участвовал в качестве младшего ассистента в коронации Николая II.
Существует даже фотография, где Маннергейм шагает перед Николаем II. По поводу коронации Николая и присутствия там Маннергейма есть даже интересная легенда. Якобы, когда Маннергейм стал маршалом Финляндии, на его столе всегда стояла фотография с Николаем II и надписью «Это мой государь». Ну, что сказать, если бы этой легенды не было, монархистам стоило бы ее выдумать.
Маннергейм делал неплохую карьеру. Она не была особенно выдающейся, но она не включала в себя какие-то заметные провалы. Он был участником русско-японской войны. Он совершил путешествие в Китай. Он был участником Первой мировой войны. Был награжден Георгиевским оружием и орденом Святого Георгия 4 степени. Участвовал в Брусиловском прорыве. Карьера развивалась не очень так, чтобы быстро. Он был в чине генерал-майора. После Февральской революции уже получил чин генерал-лейтенанта. Это очень интересный момент, потому что вообще Маннергейм находился у Временного правительства на хорошем счету. Дело в том, что сразу после Февральской революции начались люстрации. Новый военный министр Александр Иванович Гучков, который очень много интриговал против Николая II, это лидер партии октябристов, он начал вычищать из армии тайных или явных монархистов и расставлять на руководящие посты тех людей, которые проявили себя как лояльные революции. Вот Маннергейм, безусловно, проявил себя человек революции лояльной.
После Февральской революции произошел интересный инцидент, связанный с именем Карла Густава Маннергейма. Несмотря на приход к власти Временного правительства, ему отказался присягать один из самых видных генералов императорской армии – Федор Артурович Келлер. Первая шашка русской армии, человек огромной храбрости. И, казалось бы, произошла революция, все в едином порыве приветствуют свержение кровавого царского режима. Но не Келлер. Будучи убежденным монархистом, он демонстративно отказывается от присяги новой власти. И уговаривать Келлера посылают именно Маннергейма, который убеждает того принять присягу во имя спасения армии. Келлер по итогу своего мнения не меняет. Увещевание Маннергейма вступить в армию Временного правительства говорит о том, что он не был убежденным монархистом. И Николай II это все-таки не его государь, какие бы легенды вокруг этого ни слагали.
Вот, ну а дальше армия разлагается, вот этот период между февралем и октябрем – это период объективного разложения армии, армия не хочет воевать, захватывают все больше и больше пацифистские настроения армию России, и в этих условиях Маннергейм уходит в отставку и уезжает в свою родную Финляндию. Надо сказать, что большую часть жизни прожил в России. В Финляндии он был не очень хорошо известен, он плохо говорил по-фински. Слабо говорил по-фински, он гораздо лучше говорил по-шведски и по-русски, чем по-фински. И потом, когда он станет видным лицом уже новой независимой Финляндии, ему придется доучивать финский язык. Он был женат на русской девушке, его жена Анастасия Николаевна Арапова, дочь русского генерала Арапова, его дочери наполовину русские. Он полностью живет в именно русской культурной среде. Поэтому найти себя в Финляндии для него было не так-то просто, и далеко не все были готовы ему первоначально доверять. На него смотрели немножечко как на чужака, немножечко с подозрением. И это заставило Маннергейма, скажем так, вести себя с оглядкой, вести себя по-особенному, очень осторожно, потому что в случае какого-то неосторожного шага он мог бы быть обвинен в русском национализме и вышвырнут, во всяком случае, из политического процесса.
Будучи, грубо говоря, белой вороной, Маннергейм, тем не менее, оказался единственным военным профессионалом такого уровня в зарождающейся тогда Финляндии. Поэтому, несмотря на двоякое отношение к его фигуре, финская буржуазия и Щуцкор смотрели на него скорее не на как угрозу, а как на возможного спасителя от красной тирании. И именно он в итоге возглавляет белую финскую армию, которая должна будет спасти Финляндию в первую очередь от Красной гвардии внутри самой Финляндии, а потом может уже и от Советской России.
Кстати, пару слов про его личную жизнь. Она сложилась так же неудачно, как и жизнь его родителей. Он в каком-то смысле повторил их судьбу, потому что его отношения с Араповой не сложились, несмотря на вот двух дочерей. Они уже давно, к моменту революции, разъехались и официально, окончательно разведутся в 1919 году, и Маннергейм больше никогда не женится. Но вернемся к политическим событиям. Я уже сказал...
Я хотел спросить по поводу белых. Ты говорил, что в Финляндии сильное достаточно красное движение было одно время, а белые, финские, как я понимаю, они не особенно хотели быть там с Российской империей в любом случае.
Вообще не хотели.
Так откуда там взялось белое движение? Я всегда думал, что белые — это вот монархисты.
Нет, это не монархисты, но белое — это условное название для всех антибольшевистских сил. В данном случае
речь идет... Они могут быть буржуазными, могут быть монархического склада, они в любом случае белые, правильно?
Да, конечно, в Финляндии это было не так ярко выражено, спектр белых в России был более широк, потому что, ну, возьмем, допустим, колчаковскую армию, там генерал Дитерихс, он абсолютный монархист, генерал Пепеляев чуть ли, ну, народный социалист, да, то есть скорее левый, чем центрист, а генерал Дитерихс абсолютно правый, но при этом они сражаются в одной колчаковской армии и являются там заметными фигурами.
В Финляндии также были уже свои разночтения по поводу будущего финского государства. Были сторонники отдельной финской конституционной монархии, фактически желавшей такого же положения, какое княжество имело во времена Российской империи. Только теперь можно было быть полностью независимыми. Напротив, были и те, кто придерживался республиканских взглядов на устройство страны. Тем не менее, все они в первую очередь опасались самого главного – красной угрозы. Именно поэтому Маннергейм как защитник Финляндии интересовал все стороны. При этом разные спектры были не только в политических кругах, но еще и в военных. Ведь помимо Маннергейма и Шуцкора существовали еще и прусские егеря, финские добровольцы-коллаборационисты, отправившиеся воевать в Германию во время Первой мировой войны. Воевать в том числе и против России. По сути, для Маннергейма они еще недавно были предателями и врагами, а теперь все они вместе оказались в одной большой лодке.
Вообще, разные страны в Первой мировой войне пытались ловко использовать национальный фактор, поскольку в боях сошлись преимущественно империи, то, соответственно, каждая страна пыталась навербовать как можно больше представителей каких-то народов, которые имели подчиненный статус в империи противника. Ну, например, русские из чешских и словацких военнопленных, как мы знаем, составили чехословацкий легион, который должен был против Австро-Венгрии сражаться за свободу родной Чехословакии, или там Чехии и Словакии, и эта свобода была обещана русским царем. Немцы пытались использовать, например, индийское антиколониальное движение. Афганцев подстрекали против англичан. Все играли свою игру. У немцев был план поддержать ирландское восстание. Ну и в том числе и вот немцы работали и с финнами, которые были подданными Российской империи. И это были финские националисты, радикальные националисты, которые в союзе с немцами сражались за свободу Финляндии от Российской империи. Хотя, напоминаю, что она и так пользовалась в составе России империи огромными свободами. Ну и вот эти финны хлынули после начала гражданской войны в Финляндии, они хлынули в Финляндию, естественно, сражались на стороне Шуцкора. И вот их отношение к Маннергейму было очень подозрительным, но генералов среди них не было.
Объединенные в едином порыве дать отпор, силы Маннергейма начали противостояние Красной гвардии, которая за пару дней захватила столицу Финляндии. А позже восстание охватило все южные территории, где проживало две трети населения. Белые обладали намного большими территориями, но при этом их население было скудным. В ходе этой войны Маннергейм и Свешников показали себя равными друг другу по силам и умению в бою сторонами. Но произошло то, что произошло. Германия, как и финны, также рассматривали распространение красной идеи как угрозу, и с целью подавить краснофиннов, а также укрепить свое геостратегическое положение, Германия высаживает на территории Финляндии железную дивизию немецкого генерала Людегера фон дер Гольца. Позже к ним добавляется отряд Отто фон Бранштейна. 15-тысячная армия очень сильно осложняет положение дел красных. Прибытие этих сил, по сути, и определило исход гражданской войны в Финляндии. После победы заслуги Германии в подавлении красных будут ярко подчеркиваться на местном уровне. Но постепенно все лавры достанутся одному лишь Маннергейму, который, как оказалось, чуть ли не в одиночку победил красную угрозу. Что, конечно же, не так. И победа без Германии была, ну, совсем уж не очевидна. Тем не менее, красные проиграли, а часть из их лидеров уехала в Советскую Россию. Из них одним из самых известных станет Отто Куйсинен, который займет пост главы правительства Финляндской Демократической Республики. Займет он этот пост на тех территориях, куда войдет советская армия в 1939 году. Другая часть красных лидеров Финляндии будет физически уничтожена.
В Финляндии развернулся колоссальный, ну, по размерам, в масштабах Финляндии, террор. Белый террор против красных. И практически не брали пленных, и всех красных активистов уничтожали именно физически. Там больше 10 тысяч человек было уничтожено за короткий срок. Это много для Финляндии. Это произвело шокирующее впечатление на финское население в тот момент и на большевиков тоже. Потому что, я напомню, большевики в целом после прихода к власти проводили довольно мягкую политику по отношению к своим врагам. Петр Николаевич Краснов, который был взят в плен после поражения его в бою на Пулковских высотах, был отпущен под честное слово не воевать против советской власти. Советская власть освободила участника антисоветского заговора Владимира Митрофановича Пуришкевича, который был одним из лидеров дореволюционных черносотенцев. И, собственно, отношение к Маннергейму, который не проявлял никакой лояльности советской власти, оно тоже первоначально было довольно сдержанным. Я напомню еще раз, что он уволился из рядов вооруженных сил, ему была назначена военная пенсия. Это советская власть назначила ему военную пенсию.
Политика относительной мягкости к своим оппонентам исходила, скорее всего, из того, что советы думали, что теперь они власть, а остальные, как по мановению волшебной палочки, должны были последовать за ними, потому что они – большинство, а им противостоит меньшинство. Поэтому враг должен был подчиниться им в любом случае. Но эта логика, как вы понимаете, в таком ключе все-таки не сработала.
Поэтому вот к Маннергейму было отношение очень сдержанное, а потом внезапно выяснилось, что Маннергейм – это один из главных врагов большевистского движения там, в Финляндии. И с его именем отчасти связывался вот этот колоссальный по меркам Финляндии террор, который удручающее впечатление, ошеломляющее впечатление произвел на российских большевиков, потому что им впервые стало понятно, что если в гражданской войне они проиграют, то они все будут физически уничтожены. И не только они, а и вожди рабочего класса, которые, так сказать, стихийно выступили на стороне красных, будут уничтожены. То есть будет кровавая баня. И был один акт террора, который напрямую связан с именем Маннергейма, потому что он присутствовал на месте, где это чудовищное преступление было совершено. Это так называемая Выборгская резня. Это лето 1918 года, когда финские белые войска берут город Выборг. Дальше там уничтожается все русское, ну практически все русское мужское население. Все взрослые мужчины были расстреляны.
Сам Маннергейм вроде как и не участвовал в этом акте насилия. Их осуществляли как раз эти самые немецкие егеря, которые еще недавно были врагами для самого Карла Густава. Но теперь он вместе с ними был на той стороне, которая вычищала русских к той части земли, которую финны считали своей. Большевик и русский фактически были словами-синонимами для егерей, которые вошли в Выборг. И в тех и других они видели только врагов.
В этом уничтожении была смесь идеологического и этнического принципа. То есть там были уничтожены в том числе офицеры русской армии, с которыми Маннергейм служил вместе. То есть речь не идет о том, что это были там его знакомые и друзья. Это были там полковники русской армии, которые просто находились в этот момент в Выборге. Они не принимали никакого участия в боевых действиях против белых финнов. Но, тем не менее, они были убиты. Долгое время эта история замалчивалась, они не вспоминали, не вспоминали и Финляндии, потому что это очень негативно характеризует финскую армию. Не вспоминали они и у нас, потому что после войны Финляндия была таким другом и партнером, и как-то это вот все все замалчивалось, и до сих пор в России об этом написано очень мало.
Ну, пришла пора, наверное, вспомнить
сейчас. Есть, да, есть прекрасная монография на эту тему, которая напомнила об этом злодеянии. Эту монографию написал Ларс Вестерлунд, то есть не российский исследователь. Она называется «Мы ждали вас как освободителей, а вы принесли нам смерть». То очень рекомендую прочитать. Это действительно очень интересное исследование.
Маннергейм, будучи командующим финской армии, никак эту этническую чистку не предотвратил. Есть, конечно, легенды о том, как он отворачивался, если видел или слышал стихийные расстрелы. Но легенды легендами, а факт того, что он там был и об этих чистках знал, несомненен. И это первый такой акт уничтожения русских, который уже сам по себе исключает возможность его героизации в современной России.
Ну и вот после поражения Германии Маннергейм связывается с Антантой. То есть вот эта его антикоммунистическая позиция, а он ее совершенно открыто озвучил, она позволила ему быть одинаково респектабельным партнером, что для немцев, что для Антанты. И у него зреет идея помощи белому движению и похода на Петроград для как раз ликвидации советской власти во втором городе Советской России. Эта идея была перспективна для белого движения и довольно опасна для большевиков.
Да, как ранее уже говорилось, Петроград был и оставался столицей на протяжении уже больше 200 лет. И там, в случае захвата власти, можно было бы создать альтернативное правительство, и оно было бы гораздо серьезнее, чем любое правительство в условном Омске. К тому же он, само собой, оставался промышленным центром, портом и местом квартирования Балтийского флота. Захват города мог привести к непредсказуемым последствиям для большевиков.
Маннергейм к этому моменту начинает мыслить себя уже как финский националист, но националист не в том смысле, что он, скажем, возвышал финнов над остальными народами, над русскими и так далее, но он начинает защищать государственные интересы народившейся Финляндии. Он исходит исключительно из ее интересов, а ее интересы – это в первую очередь максимальное ослабление своего соседа. И поэтому он ставит условия. Белое движение за эту помощь должно признать независимость Финляндии. Потому что красные признали, а белые не признавали. И вот, пожалуйста, мы вам поможем. Мы большевиков своротим в Петрограде. Но признайте независимость Финляндии. Николай Юденич, который находился на северо-западе, глава северо-западной армии, он, в принципе, был готов это сделать. Колчак отказался. И вот это интересная коллизия. Вот как рассматривать этот акт Колчака?
Отсутствие положительных реакций Колчака на предложение Маннергейма можно рассматривать с разных точек зрения. С политической, военной, да и просто эмоциональной. В первую очередь, конечно, Колчак был военным моряком и не мог не понимать, что провозглашение независимости Финляндии создает угрозу для Петрограда. Поскольку Финляндия могла быть враждебна и уже проявляла себя как не самый дружелюбный сосед, то в будущем могла бы стать неплохим и удобным плацдармом для нападения на Россию. Что, к слову, и будет в итоге осуществлено в 40-е годы. Поэтому Колчак отвечал Маннергейму, что у него нет полномочий решать судьбу финской территории после войны. Это не в его власти. Но, может быть, такое решение в будущем примет учредительное собрание.
И, соответственно, вот отсутствие этих договоренностей, к которому Колчака, кстати, склоняла Англия, это к разговору о том, что Колчак был якобы английским агентом, это не так. Колчак не был английским агентом. Другое дело, что Колчак был абсолютно беспомощен, без английской поддержки, без английских денег, английского вооружения, бундирования. Это правда. Он ничего не мог без этого поделать, и когда поддержка Запада закончилась, он проиграл. Даже его раздражало, когда его начинали гнуть. Поэтому, как военный, он отверг это предложение Маннергейма. А большевики, они тоже же все это понимали, но они мыслили как политики. И политическое мышление, оно всегда шире, чем мышление узковоенное. И как политики, они были готовы пойти на временные уступки, чтобы потом отмотать назад. Ну, это вот так довольно очень грубо, но тем не менее это так.
Пришедшие к власти красные силы в России, как казалось, тогда приняли правильное решение и признали независимость Финляндской республики, лишив таким образом сразу две проблемы. Ослабив позиции белых, которые теперь не могли рассчитывать на Финляндию, и ослабив давление на Петроград, который в теории мог бы стать объектом для нападения и захвата власти извне. Тем не менее, поборов одни проблемы, этим решением они породили другие. Граница соседнего, недружественного государства проходила в 30 километрах от центра Петрограда.
Проблема была серьезная, потому что несмотря на то, что когда большевики победили, все постепенно стали устанавливать с ними дипломатические отношения, но сама по себе большевистская идеология оставалась для буржуазной Европы маргинальной, немалоприемлемой. Поэтому, конечно, все, хоть и были чрезвычайно разорены кризисом Первой мировой, страшными потерями, экономическими проблемами. Вот. Но, тем не менее, все равно все ждали, когда же большевистская власть падет. И, по возможности, предпринимали разные действия, чтобы это произошло как можно скорее.
Финляндия в 20-е годы в этом смысле территория для подрывной работы против России. Финское государство после признания независимости развертывает большую диверсионную и разведывательную сеть вдоль границ с Россией. В стране также активно работает и британская разведка. И все вместе они еще на неукрепленную советскую границу забрасывают разного рода диверсионно-разведывательные группы.
Укажу на два факта. 1925 год – это арест международного человека-загадки, агента британской разведки Сидни Рейли. На самом деле он одесский еврей Соломон Розенблюм, но в историю он вошел именно под именем Сидни Рейли, и считается, что он был одним из прототипов Джеймса Бонда. В всяком случае, Ян Флеминг сам об этом упоминал. Сидни Рейли действительно сыграл важную роль в революционных событиях, хотя наибольшие успехи на самом деле принадлежат его шефу, военно-морскому атташе Британии Фрэнсису Кроме. Но Фрэнсис Кроме погиб в августе 1918 года во время перестрелки в британском посольстве, а Сидни Рейли не погиб. Сидни Рейли выжил и успел много об этом написать, и поэтому ну, такой в исторической памяти остался в первую очередь он, а не Кроме. Рейли был яростным антикоммунистом, и он продолжал эту подрывную работу. И, конечно, советская разведка стремилась его поймать. В рамках знаменитой операции «Трест» его выманили на территорию Советской России. Якобы с ним связалось антисоветское подполье, которое работало, собственно, в самой России. И он решил перейти границу и, так сказать, поучаствовать в подрывной работе уже в СССР. И в 1925 году он перешел именно финско-советскую границу. И, конечно, ну, финские спецслужбы напрямую в этом не участвовали, но они давали крышу. Они плотно работали с англичанами, они давали крышу для таких действий. Но поскольку это была спецоперация уже ЧК, то Рейли был арестован. Вот, и международный человек-загадка, там один из самых известных шпионов 20 века, был пленен. Наконец-то. Другой пример – это 1927 год, когда группа Русского общевоинского союза, это, в общем, преемник Белого движения, террористическая группа, перешла советско-финскую границу и устроила террористический акт в партийном клубе на набережной реки Мойки 59. Это самый известный террористический акт в Ленинграде в довоенное время. Причем жертвами этого террористического акта, там была взорвана бомба, там просто шла лекция по историческому материализму, там не было никаких вождей революции, руководителей коммунистической партии, там были рядовые большевики, и вот жертвами стали, ну, по сути, обычные люди. Их не стоит преувеличивать, там погиб один человек, остальные получили тяжелые ранения, вот. Но, тем не менее, это был как гром среди ясного неба, что у нас тут взрывы происходят в центре города трех революций. Это было очень серьезно, и, конечно, самым благоприятным образом сказалось на взаимоотношениях Финляндии и Советской России, потому что было понятно, что группа пришла из Финляндии. И, опять же, нельзя сказать, что вот это были финские агенты, этого не было. Но это были люди, которым давали режим наибольшего благоприятствования в Финляндии. И так продолжалось все 20-е годы.